После обеда все разошлись по своим комнатам. Маша хотела поговорить с Марфой, расспросить ее о Зое, но разговора не вышло. Олейникова исчезла, как сквозь землю провалилась. Маша удрученно побродила по участку, даже заглянула в пустой коровник, но тетушку не нашла. Пришлось вернуться к себе. Маша вытащила из сумки припасенную книжку, но почитать ей тоже не удалось. За дверью робко поскреблись, точно не решаясь постучать. «Войдите», — сказала Маша. «Никого». «Открыто!» Она повысила голос. «Да открыто же!» Тишина, только какое-то тихое не то сопение, не то шуршание в коридоре. Но когда Маша распахнула дверь, готовясь отчитать шутника, слова застыли у нее на губах. На полу сидел тот самый полосатый желтоглазый кот, заходивший вчера, и выжидательно смотрел на Машу. «Эй, дружок!» Она наклонилась и почесала зверюгу под толстой мохнатой щекой. «Ты ко мне в гости?» Кот поднялся, потянулся и неспешно направился к лестнице. Прикрыв дверь, Маша пошла за ним, усмехаясь про себя. Что это за таинственный кот, который облюбовал именно ее дверь? А может быть, он приходит ко всем, просит, чтобы его покормили? Полосатый, как и ожидала Маша, побежал на кухню. Но вместо того, чтобы выпрашивать еду и ходить кругами возле холодильника, он вскочил на подоконник и обернулся к ней. «Ты куда?» — удивилась Успенская. Кот сиганул вниз. Перегнувшись, Маша обнаружила, что он сидит в траве под окном, задрав круглую голову вверх. «Не полезу!» — тихо запротестовала она. «Я тебе что, кошка?» Кот насупился и дернул ухом. Маша вздохнула. «Боже мой, что я делаю?» Она забралась на подоконник, осторожно держась за стену, и перекинула ноги наружу. «Прыгай!» — явственно сказал взгляд кота. Маша спрыгнула. «Куда теперь?» — спросила она. Кот потрусил за угол дома. Маша, смирившись, последовала за ним. Сюда, в эту часть владений Марфы, она еще не заходила. Три окна выходили в густые заросли бузины. Бузина захватила себе эту часть сада, отвоевала у цветов и яблонь. Ее корявые ветки проломили слабые подпорки и свисали до земли, образуя подобие навеса. Справа от кустарника, свирепой стеной, поднималась крапива. Слева проигрывал сражение с хмелем дикий виноград, отчаянно цеплявшийся за бечевку, натянутую от колышка до крыши. Пожалуй, это была единственная часть сада, где царило явное запустение. Кот мяукнул откуда-то из-под бузины. Пожав плечами с видом человека, которому нечего терять, Маша присела на корточки и проползла под шатер ветвей. В развилке ствола застряла изрядно потрепанная игрушка. Мышь с веревочкой вместо хвоста. Мышь когда-то была канареечно-желтого цвета. «Ты мне это хотел показать?» — укоризненно спросила у кота Маша. Шепотом, потому что ей вовсе не хотелось привлечь к себе чье-нибудь внимание, например, Бориса или Евы, которые вздумают прогуляться вокруг дома. Один бог знает, что они потом нарассказывают о Маше, если она неожиданно вылезет из-под куста, где беседовала с котом. Кот повалился на бок и принялся вылизывать белый меховой живот. Маша освободила мышь, выпутала веревку из ветвей и положила игрушку перед котом. Тот извернулся, схватил мышь в зубы и деловито потащил прочь. Веревочка извивалась за ним. «Неблагодарное ты животное», — укоризненно сказала вслед коту Маша. Как вдруг, совсем рядом, отчетливо скрипнула дверь. Успенская вздрогнула и прислушалась. «Где тебя черти носят?» — послышался недовольный голос Марфы Степановны. «Жду, жду!» «Словно на свидание пришла!» «С Генкой застрял, не мог уйти», — ответил Матвей Олейников. «Прости, пожалуйста». «Это они в комнате разговаривают», — догадалась Успенская. «В той, что за окном, закрытым бузинными ветками». Над ее головой раздалось громкое шуршание, и на макушку Маши посыпалась кора и листья. Голос Матвея сказал совсем рядом. «Никого нет». Она съежилась в комочек. «Выпрыгнуть сейчас, как чертик из табакерки», было бы крайне опрометчиво. Олейников рассердится, а сердить Матвея Маше очень не хотелось. «Отлично!» — голос Марфы сухой, деловитый. «Тогда давай подведем итоги». Маша принялась потихоньку отползать назад, стараясь двигаться бесшумно. Ползти было неудобно, но подслушать чужой разговор она не собиралась. Сзади ее толкнули в шею, и Маша чуть не взвилась в воздух, но это оказался всего лишь кот, вернувшийся вместе со своей истрепанной мышью. Он ходил вокруг Маши, тыкал ей под нос игрушку и требовал внимания. «Кыш!» — — прошипела Маша, представив, что будет, если ее найдут в кустах и вытащат за шиворот, словно нашкодившего щенка.
«Брысь!»
— Мур удивился кот, не выпуская зубов игрушки.
«Как-то брысь! Хорошо играем!»
«Рано еще подводить итоги!» — сердито сказал Матвей в комнате. Голос его раздался совсем близко, и Маша снова застыла. «Нет, определенно. Не время сейчас покидать укрытие. Объясни мне, зачем ты ее позвала? Вот уж кто был нужен нам в последнюю очередь, так это она».
«О Еве, говорят», — поняла Маша. Она тоже недоумевала, чем руководствовалась Олейникова, когда решила включить вдову Марка Освальда в список претендентов на имущество. Что-то подсказывало Маше, что не личная симпатия была тому причиной.
«Я не могла ее не пригласить», — проворчала в ответ старуха. «Она позвонила не только мне, но и Кешке. Что оставалось делать, скажи на милость? Как после этого было отказать, когда Иннокентий наверняка разболтал бы всем о том, что из небытия возникла внучка Зои?»
Маша широко раскрыла глаза.
«Что? Так они говорят о ней? Из небытия?» «Разболтал бы», — нехотя признал Матвей. «Черт, как же она не кстати! Я пытался спровадить ее, но вышло только хуже».
«А я и пытаться не стала», — с сожалением сказала Марфа. «Она, конечно, лишняя, но что поделаешь?»
Горечь и обида, захлестнувшие Машу в первую секунду, сменились гневом. Она спихнула кота, успевшего угнездиться у нее на шее, и выпрямилась во весь рост. Матвей Олейников издал невнятный звук и отшатнулся от окна.
«Что там такое?» — изумленно спросила Марфа.
Маша продралась сквозь кусты и перелезла через низкий подоконник. Комнатка, в которую она попала, оказалась библиотекой. Темные шкафы, беспорядочно забитые книгами, закрывали три стены. У четвертой стояли два кресла под торшером. Из одного из них навстречу Маше приподнялась Марфа Степановна. Смотрела она испуганно. Да, именно испуганно. Но Маше было ее ничуть не жаль.
«Я слышала ваш разговор».
Ровным, даже слишком ровным голосом сказала она, обращаясь к Олейниковой и игнорируя Матвея.
«Наверное, вы действительно не могли меня не пригласить, хоть мне и непонятно почему. Но потом, Марфа Степановна, у вас был десяток подходящих случаев, чтобы попросить меня уехать. В какую бы форму вы ни облекли свою просьбу, это было бы менее оскорбительно, чем то, что я услышала сейчас».
«Но, деточка...» Запротестовала Марфа и протянула руку к Маше. Успенская обожгла ее таким взглядом, что старуха пробормотала.
«Ох ты ж, Господи, Боже мой!» И воззвала к племяннику. «Матвей, объясни ей!»
«Не нужно мне ничего объяснять», — попросила Маша, идя к двери. Она в жизни не слышала фразы безнадежней, чем это умоляющее «я хочу тебе объяснить», к чему бы оно ни относилось.
«Я хочу оправдаться». Вот как переводились эти слова на правдивый язык. Но зачем оправдываться, думала Маша, если это все равно ничего не изменит.
Пальцы ее легли на ручку двери, но тут Машу крепко взяли сзади за локоть.
«Так», — очень хмуро сказал Матвей Олейников, — «надо поговорить».
Его лицо с перебитым носом и крепко сжатыми губами оказалось очень близко, и Маша вдруг поймала себя на диком желании цепиться бы в него. Причинить ему боль.
«Вот уж кто нужен был нам в последнюю очередь, так это она!»
«Руку отпусти!» — одними губами сказала Маша. Горячее бешенство затопило ее от пяток до макушки. Ей хотелось только одного — уйти. Уехать от этих лицемерных людей и больше никогда не видеть их и не слышать. Мать была права. Они не нужны друг другу. Было бы гораздо лучше, если бы она ничего о них не знала.
«Я бы отпустил», — спокойно сказал Матвей.
«Но ты ведь так и уйдешь с оскорбленным видом, и лови тебя потом, чтобы объясниться». Маша дернулась, чтобы вырваться, но с таким же успехом можно было вырваться из-под парового катка.
«Если ты меня сейчас же не отпустишь», — свистящим шепотом начала Маша, только присутствие Марфы остановило ее от того, чтобы вцепиться в эту мерзкую физиономию.
«5 минут», — перебил Матвей. «Ты дашь мне 5 минут и выслушаешь то, что я тебе скажу».
«Зачем?»
«Затем, что речь идет об убийстве», — серьезно сказал Олейников.
«Да»,
— очень тихо подтвердила из-за его спины Марфа.
«Матвей правду говорит, девочка моя».
Она как-то сразу состарилась, сутулилась, тяжело опустилась в кресло, теребя кармашек на своем пестром фартуке. В этом кресле она казалась маленькой и худой, как птичка, попавшая в чужое гнездо. Олейников разжал хватку.
Маша этого даже не заметила. Потрясенная, она смотрела на старуху и готова была поклясться чем угодно. В эту секунду Марфа Степановна не притворялась. О чем бы ни собирался рассказать Матвей, ей было тяжело это слышать. Матвей подвел Машу к креслу, усадил и плотно прикрыл створки окна. Обернулся к ней и сказал без предисловия. 10 лет назад убили Марка Освальда. «Марк Освальд покончил с собой», — возразила Маша. «Марфа Степановна, вы же мне говорили!» «Тетя Марфа сказала неправду», — оборвал Матвей. «Но все считают, что это было самоубийство. Все казалось очевидным. Человек после развода встретился с бывшей женой, впал в депрессию и утопился. К тому же за ужином он вел себя так странно», — подала голос Марфа. «Мы все решили, что Марк не в себе». «Надо, наверное, рассказать с самого начала». Олейников подошел к книжному шкафу и достал альбом с фотографиями. Оттуда выпал черно-белый снимок. Маша подняла его. Слова об убийстве так поразили ее, что она на время забыла о своей обиде. Марку Освальду на фотографии было не больше 20 лет. Очень высокий, русоволосый, с простым открытым лицом. Похож на богатыря из русских сказок. Не хватает лишь щита да доброго коня. Марк был женат 2 раза. 2 раз на Еве, сказал Матвей. Они прожили довольно долго. 7 или 8 лет. У них есть ребенок, мальчик. Инициатором развода был Марк. Но их расставание больше ударило по нему, чем по ней. Не уверена, что по ней вообще можно чем-нибудь ударить, с неожиданной злостью проговорила Марфа Степановна. Можно. Ева — прекрасная мать. Она очень любит сына.
Любит сына?
С удивлением переспросила Маша. Для нее стало открытием, что Ева может любить кого-то, кроме себя. «Да», — кивнул Матвей, — «так, как никогда не любила Марка». После их развода Олежка остался с Евой, а у нее закрутился роман с каким-то французом, и одно время она даже подумывала уехать во Францию вместе с мальчиком. А Марк, конечно, возражал, потому что хотел постоянно общаться с сыном. Мысль об их отъезде была для него невыносима. Он очень мучился, ходил по юристам и пытался разузнать, может ли Ева сбежать, не поставив его в известность. Он помолчал и добавил. «Все это случилось незадолго до того, как мы приехали отмечать тетушкин юбилей. Мне не нужно было приглашать Еву на день рождения», — вздохнула старуха. «Но я подумала, вдруг случится чудо, и они помирятся». Они не помирились, хотя изображали видимость ровных отношений, но все видели, что Марк очень угнетен. За праздничным ужином произошло несколько некрасивых сцен. Он поссорился с Генкой, наорал на Бориса, а потом впал в какое-то оцепенение. «Как будто его ударили», — подтвердила Марфа. «Я еще подумала, уж не заболел ли он». После ужина все разошлись, и больше Марка никто не видел. Я предполагаю, что он провел время в этой комнате. Тогда, до перестройки дома, здесь было что-то вроде просторного чулана с окном. Когда стемнело, Марк отправился на реку. Его исчезновение обнаружили только утром. Через полчаса нашли вещи на берегу реки, а к обеду рыбаки обнаружили его тело. Марка вынесло течением на другой берег и прибило к зарослям. «И все решили, что он покончил с собой», — медленно проговорила Маша, глядя на фотографию красивого юноши. «Это было похоже на него?» «Марк был упрямый и принципиальный», — невесело усмехнувшись, ответил Матвей. «Если что-то в окружающем мире его не устраивало, он начинал переделывать это до тех пор, пока не добивался успеха. Не стоит прогибаться под изменчивый мир про него. Все решили, что мир его победил. Жена ушла. Он мог вот-вот потерять ребенка, да еще и в бизнесе возникли проблемы. По иронии судьбы, они с Борисом оказались конкурентами. А для Марка это не сулило ничего хорошего. Но про Бориса потом. Сейчас это не так важно». «Хорошо», — кивнула Маша. «Пусть неважно, но мне все равно пока не ясно, почему ты решил, что его убили». «Давай по порядку. Я описал тебе ситуацию так, как она выглядела для всех присутствующих в тот вечер, 10 лет назад. Но для меня она выглядела немного по-другому. Когда мы только встретились с Марком, я, как и все, списал его озабоченность и мрачность на пережитый развод и тревогу за ребенка. Но за 2 часа до ужина он отыскал меня и сказал, что нам нужно поговорить. Я был уверен, что речь пойдет все о том же, о Еве и Олежке. Но ошибся. Он привел меня в эту комнату и начал рассказывать».